Справимся вместе.
Добрый день, в эфире радио «Спутник», программа «Справимся вместе». Я Павел Астахов, ваш адвокат и ведущий. Помогаем разобраться и справиться вместе с вашими правовыми вопросами и проблемами. В начале программы я, как всегда, напоминаю наши координаты в эфире, чтобы вы могли нас найти, задать свой вопрос и получить ответ. Значит, телефон прямого эфира 84-95-95-95-912. Дальше можете за нами следить, задавать вопросы и вступать даже в дискуссию по телеграм-каналу «Спутник». Легко находится. Также можете направлять свои вопросы и получать ответы в эфире по WhatsApp. Это телефон 8-968-766-3311. Ну, вот все наши координаты. Дозванивайтесь, пишите и получите ответ на свой вопрос. Разберемся вместе и справимся вместе. В начале программы, по традиции, я хотел бы ответить на уже поступившие вопросы. Мы выбираем наиболее популярные и наиболее актуальные. Вот вопрос номер один. Таких несколько было, и тема достаточно злободневная сегодня. Здравствуйте, Павел Алексеевич, у меня следующий вопрос. Я купил автомобиль для личного пользования в течение срока гарантии, нашелся брак, хочу обратиться в суд, а мне говорят, надо сначала претензию продавцу направить. А если этот продавец уйдет из России, то что мне делать? Все равно сначала претензия, а только потом в суд. Ну, значит, смотрите, уважаемый наш слушатель. Дело вот в чем. Дело в том, что есть ряд споров, по которым обязательно направление претензий, то есть досудебное урегулирование. Такая процедура есть. Ну, например, когда вы обращаетесь в арбитражный суд. Есть споры, где досудебное урегулирование не обязательно, но желательно. Это все споры, которые касаются прав потребителей. В данном случае, кстати, тоже речь идет о правах потребителя прежде всего. Это дело напрямую относится как раз к защите прав потребителей, потому что, как вы сказали, автомобиль купили для личного пользования. Тогда давайте поподробнее. Значит, зачем потребителю обращаться с претензией? Ну, для потребителя досудебный порядок важен в тех случаях, когда есть установленные законодателем определенные сроки для удовлетворения вне всякой судебной процедуры, просто по вашему обращению как раз этой претензии, всех споров и всех претензий. Ну, например, 7 дней на замену некачественного товара. Ну, вы же не побежите сразу в суд заявлять о том, что, да, о том, что вот мне надо заменить товар, а мне его не меняют. Вам скажут, ну, есть же 7 дней, пожалуйста, обратитесь. 10 дней на возврат уплаченной за товар денежной суммы. Та же самая ситуация. Поэтому заявление такого требования просто лишено смысла, если сразу обращаться в суд. Значит, также, если вы в досудебном порядке обратились, подали заявление, у нас есть звонок, сейчас я закончу, мы сейчас, потерпите, пожалуйста. Вот, то это потом вам даст возможность еще штраф взыскать. Когда вы скажете в суде, я в досудебном порядке обратился, а мне мои претензии не удовлетворили, поэтому за это можно получить еще взыскать штраф с ответчика в размере 50% от присужденной ему суммы и плюс еще неустойку за каждый день просрочки. Поэтому имеет смысл в досудебном порядке обратиться. А вот что делать с теми, кто уходит из России, сейчас отвечу после того, как звонок приму. Слушаем вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня внук разошелся с женой, прожил 11 лет. Так. Она стала встречаться с начальником уголовного розыска, как она говорит, и подала на алименты, присудили ему 2 МРОТа. И в то же время она его лишила водительских прав. Она ночью дала возможность ему уснуть крепко и вызвала бригаду. Его ночью пришли 3 мужиков, скрутили его наручники и увезли в неврологическое отделение. Она нам позвонила, вызвала бригаду. Мы взяли такси и приехали туда, к ней домой. Приехали, его уже ведут по лестнице в машину. Мы следом на такси поехали в эту бригаду, в это отделение наркологическое. Его привезли туда, и врач стал это, в общем, назначение делать. Мы просили, что он не виноват, за что вы его туда ночью сейчас забрали. Вот. Он даже слушать нас не хочет. Он стал возмущаться. Внук хотел убежать, они его схватили. Он говорит, ну-ка успокойте его. 3 этих мужиков опять вышли. Ему ударили по 3 раза ремнем. Вот. Ну еще нас выгнали. Мы ушли. Он там пролежал.
Как вас зовут? Скажите, как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут?
Татьяна Ильинична.
Татьяна Ильинична, а вы откуда звоните?
Самара. Он пролежал полторы недели.
Я понял, да, и обошлись это, очень несправедливо, как вы считаете, неправомерно. В чем ваш вопрос? Что вы хотите? Восстановить права? Вернуть водительские права? Или что? Не платить алименты? Или восстановить брак? В чем вопрос?
Ну вот, она присудила, два МРОТа присудили. Он не в состоянии платить.
Почему?
Она лишила вождения.
А почему?
Ну,
он водителем работает?
Потому что на работу. Он работал водителем, а у него лишили права.
Понятно.
И он не может сейчас на потолках работать. У него нет заработка.
Татьяна Ильинична, первое, что надо сделать, Татьяна Ильинична, послушайте меня, я услышал ваш вопрос. Действительно, ситуация очень запутанная, закрученная. Я понимаю, что возможности нового мужчины, вашей бывшей невестки, наверное, действительно могучие, если он там ночью забирает вашего сына, везет на обследование, его лишает родительских прав. А если его повезли на обследование ночью, он был в состоянии алкогольного опьянения, правильно понимаю?
Да нет, он не был, он у нас только сидел. Он сидел у нас только 2 часа тому назад.
Ну а как же они, если из дома его забрали, свидетельствовали, а у него алкоголь в крови? Значит, он что-то употреблял дома? Но не в этом дело. Если вы считаете, что он считает, прежде всего, незаконно он лишен права управления автомобилем, незаконно признан нарушившим Кодекс административных правонарушений, который запрещает в состоянии алкогольного опьянения управлять транспортным средством, значит, надо подать, первое, заявление в суд, обжаловать это решение в суд. Не согласен, меня из дома забрали, я не управлял автомобилем. В общем, просто все изложить. Как вы мне рассказываете, просто изложить это на бумаге. Второе. Подать вышестоящий орган ГИБДД, то есть, наверное, это управление по Самарской области, заявление о том, что вот такие действия были предприняты. Третье. Подать заявление в органы прокуратуры. В районную вашу прокуратуру запишитесь на прием к прокурору и подайте заявление о том, что сотрудники полиции ворвались в дом, забрали его из дома, обвинили в том, что он управлял в алкогольном опьянении автомобилем, а этого не было. И укажите всех, кто там присутствовал. Какие бумаги они вам выдали, там все их данные должны быть записаны. Поэтому вы сейчас потратите время на то, чтобы взять бумагу, ручку и все это изложить. Инстанции. Суд обжаловать лишение водительских прав. Дальше. В ГИБДД Самарской области и начальнику ГИБДД, и прокуратуру районную или городскую города Самары. Это первое, что надо сделать. Что касается алиментов, вы знаете, обязан платить алименты родитель детям даже при расторжении брака. Он должен содержать их до совершеннолетия. Два МРОТа на самом деле... Ну, да, вот так назначил суд это решение суда. Если он не согласен, он также может подать соответствующую жалобу, апелляционную или кассационную, на это решение суда. Вот. По возможности, конечно, лучше сходить к адвокату у вас там на месте и заручиться поддержкой, чтобы вам помогли составить эти документы. Хотя, в принципе, вы можете обойтись без адвоката. Но надо тратить силы не на то, чтобы это рассказывать и пересказывать, а на то, чтобы это на бумагу положить и направить в соответствующие инстанции. Спасибо большое. Продолжаем. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Вот тут интересный, кстати, вопрос пришел. Здравствуйте, Дмитрий из Оренбурга. У родителей фамилия, а у меня ее, может быть, проблема быть в случае вступления в наследство. Спасибо. Это, наверное, касается вопроса по наследству. Да, есть такой вопрос. Сейчас дальше будет он. Это уже опережает Дмитрий. Обещал я просто его озвучить по наследству. Так. Значит, завершая разговор о том, что делать с тем, кто купил автомобиль у дилера, который уходит из России, потому что очень многие производители, европейские в частности производители, японские, уходят из России. Это действительно интересно. Значит, если иностранная организация здесь присутствовала и продавала автомобили, у нее здесь 100% было юридическое лицо, российское, которое было оформлено на представительство этой организации в России. Чтобы его просто так закрыть, на это требуется время. Не все еще успели их закрыть. Поэтому надо обращаться в суд, подавать заявление соответствующее о том, что вам продали некачественный автомобиль, привлекать эту организацию в виде представительства российского к ответственности. Если она вдруг находится в стадии банкротства, то тогда, значит, конкурсный управляющий, который этим занимается, учтет ваши требования и также включит в эту конкурсную массу. Поэтому... Здесь не надо бояться, даже если иностранное лицо ушло, все равно наш закон сегодня позволяет, процессуальный закон, судиться даже с иностранными лицами. А получив такое решение суда, вы знаете, даже такая идея была, чтобы все у кого есть претензии к иностранным производителям автомобилей, подали иски, собрали их, посчитали эту сумму, и, возможно, это даст возможность преследовать их везде на территории мира, как это в свое время, между прочим, делали в отношении России, когда арестовывали счета дип-учреждений, парусники в портах арестовывали, картины, выставки арестовывали. Поэтому право любит недремлющих. Давайте, не сидите, не жалуйтесь друг другу, подайте соответствующее заявление в суд, даже иностранные юридическое лицо. И посмотрим, кто кому больше должен. Есть звонок, слушаю вас. Говорите, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Как зовут
Павел
вас?
Павел Алексеевич, вас беспокоит жительница города Джанкоя, Крым, Халимулова Рушана Фаткуловна. Я являюсь работником Черноморнефтегаза. В 2019 году наш дом передали в собственность города, администрации города Джанкоя для того, чтобы нам позволить приватизировать дом, в котором я проживаю, мама с 70-го года, а я во второй половине проживаю с 2001 года.
Так.
Этот дом администрация города забрали на баланс, но не стали заключать с нами соцнайм под всякими предлогами. Теперь мы обратились в юридическую компанию, Якунин и компания, с просьбой помочь нам разобраться с этим делом. Но администрация ни в какую не идет на наши мольбы и просьбы и подает на нас встречный иск о выселении меня и дочери из жилого помещения. Помогите, пожалуйста, нам разобраться.
А скажите,
это очень
пожалуйста,
сложная
да,
ситуация.
Рушан Фаткуловна. Да, Рушан Фаткуловна. А вы сказали, встречный иск подают. То есть вы подали иск о понуждении к заключению договора соцнайма администрации с вами, правильно? А в какой стадии рассмотрения иска находится?
Да.
Уже судебные заседания были?
Что?
Судебные заседания были уже?
Да, судебные заседания были уже несколько раз. И так. Вот следующее, 5 февраля судебное заседание.
Угу. Хорошо. Ну, во-первых, я уточню, там у меня очень много друзей всяких в Крыму и в правительстве и так далее. Уточню, что это за ситуация, связанная с Джанкоем, потому что очень интересно, как это можно выселять людей на улицу. Знаете, у нас были такие иски, вот в Нижнем Новгороде мы таким делом занимались, когда многодетную семью, был иск подан именно встречный, они подали заявление о вселении и заключении договора найма, а к ним подали встречный иск о выселении. Но вы понимаете, выселить человека на улицу при конституционной гарантии права человеку иметь все-таки жилье, либо личное, частное, либо социального найма, у нас нет такой нормы, что человек должен жить на улице. Нет такой нормы. И на это надо упирать. У вас есть представители, я так понял, вот компания юридическая, которую вы назвали. Пусть они бьются за ваши права.
Да.
Сколько у вас детей, скажите? Детей сколько?
У меня, я прописана здесь с дочерью. Дочерью. 91-го года рождения.
А, ну взрослая дочь уже, да?
Вот, мы вдвоем.
Тем не менее, выселять даже взрослых людей тоже нельзя на улицу. Поэтому я считаю, что давайте дождитесь решения суда, и будем действовать, исходя из этого. Потому что я думаю, что все-таки суд должен стать на вашу.
А потом я могу к вам обратиться
конечно,
после решения суда.
Конечно. Давайте дождемся 5 февраля, будем молиться и будем работать, потому что право любит недремлющих. Хорошо, продолжаем наш разговор. Значит, смотрите, по поводу автомобиля мы разобрались, а вот следующий вопрос, который был тоже достаточно интересный, это вопрос касался... Значит, вопрос, конечно, касался как раз наследования и квартиры. Вот касался вопрос чего. Смотрите. Так. Пишут нам еще. Интересное письмо, кстати, пришло. Женщина написала. Это, наверное, касалось предыдущего эфира, но просто оно само по себе очень интересно, я не мог не отреагировать. Статья 29 нашей Конституции. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказать от них. Совершенно вы правы, Юлия. Но есть еще статья 55, часть 3 Конституции, которая о чем говорит? Загляните туда. Я согласен, что человек имеет право выражать свое мнение и убеждения, и высказывать их, но есть некоторые убеждения, которые вдруг могут толковаться как экстремистские или как преступные намерения. Так вот, статья 55, часть 3, говорит о том, что действительно права и свободы человека, они действуют без ограничения, но только до тех пор, пока не появляется федеральный закон, который ограничивает. Для чего? В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав, законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Вот в этих случаях убеждения уже будут немножко ограничены, но на основе Конституции. Есть звонок, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это город Казань. Тимур.
Тимур, слушаю вас. Тимур, в чем вопрос?
У меня вопрос по поводу работы судебных приставов.
Так, хороший вопрос.
Столкнулся с тем, что судебные приставы работают очень плохо. Не дозвониться, не отписаться, никакого вопроса, никакого ответа. Застать их на месте тоже невозможно.
А в чем у вас проблема? Вы взыскиваете долг какой-то или что?
Наоборот, с меня повторно взыскали сумму, и теперь эта сумма зависла, и никакого ответа, ни привета.
Значит, Тимур, смотрите, что касается работы Федеральной службы судебных приставов. Говорю вам как почетный сотрудник Федеральной службы судебных приставов. Действительно, я много с ними сотрудничал в свое время, даже мне такое звание присвоили. Действительно, они перегружены работой. Но любое отделение судебных приставов имеет часы работы, часы приема. Записаться и попасть к судебному приставу, который ведет исполнительное производство по поводу взыскания с вас долга, можно. Надо этого добиться. Если с вас незаконно удержали вторично, как вы говорите, эту сумму, ну и вы не можете попасть к судебным приставам, пойдите в суд. У нас есть закон об обжаловании действий или бездействий должностных лиц. Судебный пристав – это должностное лицо. Вы в своем праве. Подайте заявление в суд. И пусть суд уже вызовут. Если он не хочет с вами встречаться, если он не может назначить вам время, не снимает трубку телефона и не принимает вас, пусть его судья тогда вызовет. Что вам стоит написать такое заявление? Напишите и подайте. С меня незаконно взыскали. Да.
Заявление на непосредственно руководителя пишется? Или каким образом?
Вы пишете заявление в суд, в котором излагаете, что тогда-то было такое-то решение суда, возбуждено исполнительное производство. Я погасил этот долг тогда-то. Вот документ, который прикладываю. Но с меня повторно удержали, там ограничили мои права и так далее. Судебный пристав такой-то, орган такой-то судебных приставов. Что это? Городской отдел у вас какой там? Управление? Посмотрите, районный отдел. У вас все указано в документах, которые у вас есть. Все, подавайте в суд. Да, давайте, действуйте, Тимур. Право любит недремлющих, вы помните. Еще один звонок есть, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый день, слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста.
Я Анастасия из Москвы. У меня, может быть, не совсем юридический вопрос, но очень злободневный. У меня ребенок-подросток и смотрит бесконечно видео, играет в видеоигры и так далее. И сейчас он прям реально очень агрессивный и все хуже и хуже. И вот я хотела бы получить вашу консультацию. Что можно вообще сделать в этой ситуации? Как вообще ребенка?
Он на чем? Он где смотрит? На смартфоне?
Он на телефоне, да, на смартфоне, играет на компьютере. То есть все гаджеты задействованы в него.
Только вот игры, или он смотрит еще какие-то, там, не знаю, видеоролики всякие, там они любят смотреть.
И видеоролики, все подряд.
Понятно. Анастасия, спасибо за вопрос. Действительно, тема очень актуальная. На эту тему собираются целые, знаете, консилиумы, симпозиумы, конференции, которые решают, как ограничить подростков от разрушительного контента, скажем так. Ну, первое, что нужно сделать каждому родителю, как вы сказали, не юридический вопрос, действительно, а практический, у меня самого сын подросток. Значит, поставьте на смартфоне, на планшете те гаджеты, которые у него есть, те приборы, которыми он пользуется, так называемый детский контроль или родительский контроль, по-разному называется. Это сделать легко. Это надо взять, зайти в настройки, и он будет работать как фильтр по тому контенту, который ребенок может найти в интернете. Поэтому это первое, что надо сделать. Это вы должны сделать. Тогда вы, по крайней мере, будете понимать, что ничего там страшного, ужасного, разрушительного он не увидит и не услышит. Но, конечно, надо посмотреть, раз уж вы взяли его смартфон. Посмотрите, что он ищет, как он это ищет, специально или случайно. Если специально, то почему он этим интересуется? Вот это должно вызывать озабоченность, да, если вы найдете какой-то, ну, скажем так, действительно разрушающий его психику, контент, ролики, фотографии, не знаю, какие-то видеосюжеты, которые ему там по возрасту еще не стоило бы смотреть. Здесь уже вопрос, опять же, не юридический, вопрос, чтобы обратиться к психологу. Сегодня психологи есть, в каждой школе сегодня нет штатного психолога, но школа должна предоставлять возможность такого консультирования для подростка, если он попал в ситуацию, когда его интересует разрушающий контент. Поэтому это самое малое, что надо сделать. Ну и, конечно, надо находить контакт с ребенком. Контакт с ребенком, чтобы он больше контактировал с вами, потому что современные родители, это уже доказанные и посчитанные экспертами, всего полчаса в сутки тратят на то, чтобы лично пообщаться с ребенком. Вот вы задумайтесь, каждый, кто слушает меня, у кого есть дети, до совершеннолетия имеется в виду, сколько вы вот реально садитесь с ним и разговариваете. Вот так и получится. Полчаса, максимум час в день. А это неправильно. Когда он несколько часов проводит непонятно с кем, непонятно что смотрит в интернете, непонятно, как он это все находит и как он это все переживает, мы, родители, лишаем его возможности даже это обсудить. А начинается все с того, что весь диалог строится на том, что делаете ему замечание, он вам отвечает грубо, дальше ругань, ну, в лучшем случае разошлись в разные комнаты. Если некуда разойтись, это доходит до скандала, до истерик, иногда и до драк. А зачем? А смысл какой? Цель какая во всем этом? Давайте все-таки разговаривать с нашими детьми. Будем им защитниками, помощниками, а не палачами, прокурорами. Звонок есть, да? Давайте звонок еще. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, меня зовут Олег.
Москва. Очень приятно, Олег. Слушаю, Олег.
Вопрос у меня следующий. Значит, я проживаю в Москве, у нас высотный жилой комплекс. Угу. Несколько зданий высотных находится на одном стилобате. Ну, я живу на последнем, на 30-м этаже. И при проектировании, значит, этот стилобат, там два подземных уровня парковки. И вот при проектировании на этом стилобате было размещено всего 60 парковочных мест, 40 из которых для людей с ограниченными возможностями. Значит, но на сегодняшний день стихийно люди ставят порядка 200 автомашин там. И происходит следующая вещь, что если случится, не дай бог, какой-то пожар, то ни одна пожарная автомашина подъехать не сможет. Тем более они должны быть высотные, у них должен быть размах опор очень большой. И это вызывает озабоченность. Я пообщался в Госпожнадзоре с нашим инспектором МЧС. Он сказал, что ничего сделать не может, потому что эта территория ваша, она им принадлежит городу. И, в общем, и не совсем понятно тогда, каким путем двигаться, чтобы привести это в тот вид, в котором он должен быть. Со всеми расчетами, с проездами, со всем. Потому что, ну...
Олег.
Люди, видимо, экономить деньги хотят и не хотят приобретать.
Я понял, да, я понял ваш вопрос. Ну, во-первых, инспектор Госпошнадзора лукавит. Потому что Госпошнадзор осуществляет надзор не только за муниципальными объектами, государственными или какими-то еще. Они отвечают за пожарную безопасность любого объекта, который находится на этой территории. Значит, возможно, с этим инспектором проведена была какая-то до вас работа, или он как-то, может быть, заинтересован. Ничего не хочу сказать. Или просто, знаете, по лености не хочет связываться с тем, чтобы, значит, вот выступать здесь каким-то обвинителем. Я думаю, что есть смысл в любом случае подать этот вопрос повыше, да, в управление Госпошнадзора, районное или там окружное, или даже московское, для того, чтобы они вышли с инспекционной проверкой, проверили и все-таки нашли того, кто отвечает за пожарную безопасность. А это, скорее всего, или ваша управляющая компания, или тот, у кого на балансе находится этот дом, тот, кто занимается обслуживанием этого дома. Поэтому здесь он вас просто вводит в заблуждение. Помимо этого, в Москве есть другие органы надзора, например, такие как административно-технические инспекции. Да, у нас показывают мне время уже, поэтому надо не переставать подавать заявления. Вы заботьтесь о безопасности своей и жильцов. Вот это самое главное. Добейтесь правильного ответа и решения этого вопроса.